алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии Майрбек Вачигаев. Мой собеседник, кандидат исторических наук Амиран Урашидзе, доцент факультета истории в Европейском университете Санкт-Петербурге, автор многочисленных работ по Кавказскому региону, в том числе «Кавказская война. Семь историй» и «Кавказ. Взаимодействие культур. Конец 18-го, середина 19 веков». Мы беседуем сегодня о главнокомандующих российской армии в период Кавказской войны, о стратегии и тактике против горцев, о личностях, которые в России считают героями, но таковыми не считаются на Кавказе среди горцев. Это была война двух миров, столкновение двух культур, которая шла многие десятилетия и унесла жизни сотни тысяч с обеих сторон. Россия, продвигаясь на юг, сталкивается с горцами, которые при всем своем разнообразии были едины в своем желании оказать сопротивление северному соседу. Первые два десятилетия – это, по сути, разведка боем для России, когда экспедиции и походы не давали того желаемого результата, которого ожидали в Петербурге. Но это был и опыт, который был использован в тактике генерала Ермолова. До него все столкновения регулярной российской армии с горцами носили временный и локальный характер. Овладеть Кавказом можно было только путем создания постоянной сети военных укреплений, и которых следовало продвигать ближе к горам по мере закрепления армии на отвоеванных землях. Завоевать с помощью нескольких крупных сражений край, где каждый житель был по сути воином, было делом, если не безнадежным, то чересчур хлопотным даже для империи. Только путем построения на захваченных территориях крепостей Россия могла надеяться со временем принудить здешнее население к повиновению. Когда мы говорим о российской армии периода Кавказской войны, чаще всего могут назвать только Алексея Ермолова и Александра Борятинского. В лучшем случае могут вспомнить князя Михаила Воронцова. Но на деле следует иметь в виду, что их было все-таки куда больше. 13 первых лиц, воевавших в этом регионе. Уважаемый Амиран, 19 век начинается с того, что в Петербурге уже принят план по продвижению российской армии на юг. По вашему мнению, какой даты можно было говорить о том, что Россия целенаправленно, уже осознанно идет на юг?
Дат можно назвать множество, да, и мы можем начинать и даже не с 18-го, не с 19-го, и даже не с 18 века, а с 16 века. Иван IV Грозный, он, в общем-то, поставил такую задачу перед российским государством выйти в Предкавказье и закрепиться на этой территории. Ну и тем более об этом говорит факт женитьбы Ивана Грозного на дочери знаменитого кабардинского владетеля Темрюка Айдарова. Основание крепости Терки на Северном Кавказе в период правления Ивана Грозного как раз-таки свидетельствует о серьезности намерений российского государства расшириться на юг. Но в контексте 16-го столетия было очевидно, что Россия еще очень рано тягаться с могущественной Османской империи и, в общем-то, отложить этот свой масштабнейший геополитический проект. 18 век же уже вошел в историю, его часто называют веком России. И, в общем-то, именно Петр I сделал Россию такой полноценной европейской державой, державой, которая была способна навязывать свою волю, в том числе с помощью военной силы. И к такому регулярному политическому присутствию всерьез России как на Кавказе, так и на территории Закавказья, в общем-то, о нем можно говорить как раз-таки с 18 века и с эпохи Петра Великого. Вновь на новом этапе приступили к решению этой задачи уже в эпоху Екатерины Великой. Но 1783 год, мне кажется, что мы всегда должны помнить, что это такой важный год в истории Российской империи, связан не только с заключением Георгиевского трактата, но кроме того, в 1783 году был уже еще опубликован манифест о присоединении Крыма. То есть, по сути дела, 1783 год – это такая ключевая, одна из ключевых дат формирования Большого Юга Российской империи. Кавказская война – это во многом уникальный военно-политический конфликт. Он, в отличие от многих других, не имеет точной даты и вообще не имеет даты официального объявления войны, официального заключения мира. Да, вот кто с кем воевал, кто кому объявлял войну, а затем заключал мир. И поэтому исследователи называют самые разные даты, более, наверное, корректной и в большей степени, ну, понятной, что ли, да, и разделяемой самими участниками участниками Кавказской войны, дата является 1801 год, а именно присоединение Восточной Грузии. Грузия вошла в состав российского государства, стала провинцией Российской империи. Получилась такая вот интересная ситуация. Российская империя включила в свой состав закавказскую территорию, но при этом еще не установила контроль, военно-политический, административный, социально-экономический контроль над территорией Северного Кавказа. Ну и мне кажется, что в историографии совершенно справедлива оценка известного исследователя, историка, писателя и публициста Якова Аркадьевича Гордина, который в своей книге «Кавказ, земля и кровь» заметил, что присоединение Грузии в 1901 году стало непосредственным спусковым механизмом Кавказской войны.
Начало 19 века среди военных, в том числе и военной элиты, конечно же, они уже для себя обозначили, что они конкретно заняты продвижением на юг, завоеванием Северного Кавказа. То есть война началась. Одним из первых командующих корпус Кнорин посещает Тифлис.
У российских администраторов, у российской императорской элиты, у генералов, у чиновников, которые прибывали вот во вновь присоединенную Грузию, были на самом деле очень смутные представления о Кавказе, о горцах Северного Кавказа. Уровень этнографических знаний, уровень понимания сложности, разнообразия Кавказского региона, конечно, был в самом-самом таком зародышевом виде. Александр I, как и большинство его современников, как и генерал Кнорин, не видели в горцах Северного Кавказа силы, на которую стоит обращать внимание. Борьба за Кавказ, по мнению российской элиты, как мне кажется, и по мнению императора Александра I, это была прежде всего борьба не с горцами Северного Кавказа. Борьба за Кавказ — это была борьба с Османской империей. Это борьба была с Персией. То есть, знаете, как движение на Кавказ, оно было изначально мимо горцев Северного Кавказа. Никто не рассчитывал, что даже если с ними не удастся договориться, с их элитами, то они всерьез могут оказать какое-то сопротивление.
Кнорин была поставлена задача, он посещает Тифлис и так далее. То есть, но если последующие, если мы возьмем командующие, например, тот же самый Цицианов Павел Дмитриевич, или же Иван Васильевич Гудович, Александр Петрович Тормасов, или Николай Федорович Артищев. В чем причина того, что они застопорились? То есть мы не видим никаких реальных побед как таковых, и они настолько остались такими какими-то серыми генералами. С чем это связано, по вашему мнению?
Мне кажется, это вполне естественно, и по-другому даже и быть не могло. Достаточно посмотреть на то, в какие годы вот этим перечисленным совершенно справедливо вами генералам довелось воевать с горцами. Посмотрите, это все же время, когда Российская империя вела напряженную войну в Европе с наполеоновской Францией. Война на Кавказе до Ермолова вообще мало кого интересовала в российском образованном обществе эпохи правления Александра I. Абсолютно все внимание российского общества и все самые лучшие силы, все были брошены на борьбу с Наполеоном. Российские войска на Кавказе до Ермолова — это, по сути дела, такая горстка людей, да, это совсем немного. Это буквально несколько тысяч человек, которые вынуждены были перебегать от Каспийского моря к Черному, да, от границы с Турцией, границы с Персией, а потом еще и возвращаться на Кавказскую линию. Именно так воевал Павел Дмитриевич Цицианов. Да, с очень ограниченными силами он вынужден был как-то попытаться обеспечить контроль над огромной территорией. В принципе, Цицианов обеспечил контроль российского государства над территорией, над значительной территорией Закавказья. Затем, правда, как известно, он был убит под стенами Баку в 1806 году. А Иван Васильевич Гудович, вот влиятельный и заметный в истории России человек, который несколько раз командовал войсками на Северном Кавказе, и, в общем-то, во второй свой приход, вот после Цицианова, у него тоже были определенные успехи, но, конечно, назвать их какими-то решающими, ну, просто-напросто невозможно. А генерал Турмасов, он тоже был отнюдь не бесталанным генералом, и затем в войне 12-го года он командовал большими подразделениями российской армии, но на Кавказе сделать ничего толком не успел, хотя занимался многими полезными вещами в административном, например, отношении. Тищев, в отличие от Цицианова, выступал за такую такт переговоров с кавказскими владетелями, но каких-то больших, серьезных успехов в этом не снискал, точно так же, как и Гудович. Вот Гудович, Артищев, они в чем-то придерживались сходной такой тактики, стратегии, они пытались в большей степени мирными переговорами расположить себе северокавказских владетелей, северокавказскую элиту и тем самым обеспечить российский суверенитет.
Если мы тогда коснемся Алексея Петровича Ермолова, советское время, советскую эпоху, историография кавказоведения отмечала, что война началась именно с того момента, как Ермолов взял, так сказать, бразды командования и начал завоевывать горцев Северного Кавказа.
Вы знаете, Ермолов, конечно же, это ключевая фигура, и, наверное, я бы его назвал главным мифом Кавказской войны. Ермолов вообще, как хорошо известно, как крайне противоречивая фигура. Для горцев Северного Кавказа и, например, чеченцев, Ермолов – это прежде всего такой, и совершенно справедливо, такой кровавый палач. Да? А для уже русского такого исторического сознания, и в том числе для русских на современном Северном Кавказе, Ермолов – это такой образ безупречного героя, который пришел, установил российскую власть. В этом смысле Ермолов – абсолютно такая мифическая фигура. С чем это связано? Во-первых, с тем, что Алексей Петрович Ермолов, он сам был мифотворцем, да, он сам о себе вот придумывал этот замечательный миф. Он был известен такой своей подчеркнутой русскостью, подчеркнутой такой близостью, что ли, к народу. При всяком удобном случае он мог как-то саркастически пошутить в отношении вышестоящих институтов власти, вышестоящих начальников. Чего вообще удалось добиться на самом деле? С одной стороны, он, в отличие от своих предшественников, действительно получил в распоряжение гораздо более значительные военные силы, а не случайно отдельный грузинский корпус стал именоваться отдельным кавказским корпусом. И понятно, что он получил новые военные средства, которые всерьез отличались и выгодно отличались от той небольшой горстки людей, которые имели под своим началом его предшествие. А были у него и полномочия. Ну да, он провел несколько экспедиций в Чечне. Сказать, что это привело к замирению Чечни? Нет. Ну да, он вроде бы контролировал Кабарду. Сказать, что на этом Кабарде все стало спокойно? Опять-таки, этого сказать нельзя. Вроде бы он контролировал южные границы Российской империи, но, как показали события Персидской войны, не так уж хорошо он контролировал эти границы. И в самом начале русско-персидской войны он допустил несколько очень 1126-28 годов, он допустил несколько важных просчетов, которые действительно пришлось исправлять уже Ивану Федоровичу Паскевичу. Именно после того, как Ермолов уехал с Кавказа, ведь Кавказ-то вовсе не оказался замиренным.
В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев, мой собеседник, историк Амиран Урушадзе. И мы говорим о главнокомандующих российской армии в период Кавказской войны. Если мы возьмем, например, последующих командующих, сразу несколько, Паскевича, например, Иван Федорович, барона Розена Григория Владимировича, Евгения Александровича Головина, то есть между Ермоловым и Воронцовым, эти три командующих, кого бы вы выделили?
Паскевича страшно не любила советская историография, потому что Паскевич – это главный фаворит самого ужасного российского монарха, да, императора Николая I. Душитель свободы – это застой и это позор Крымской войны. И поэтому Паскевич, он находится как бы в тени Николая I. Совершенно, мне кажется, нельзя отрицать, что Иван Федорович Паскевич был очень талантливым полководцем. И в отличие от Ермолова, он как раз-таки добивался реальных результатов, да, потому что русско-персидская война 26-28 года – это победа Паскевича. Турецкая война 1828-1829 годов – это победа Паскевича. Чайно Паскевич был Паскевичем Ереванским, взял Еревань, мощную крепость. В 1831 году он вынужден был очень поспешно покинуть Кавказ, уехать с Кавказа, потому что его Николай I отправил на усмирение польского мятежа. Григорий Владимирович Розен, да, руководил отдельным кавказским корпусом и руководил российской администрацией на Кавказе в 1631-1637 годах. С момента назначения Розена на эту должность маятник качнулся в другую сторону. То есть, если Ермолов, Паскевич, они были довольно самостоятельны в своих действиях людьми, то, начиная с Розена, как раз-таки ситуация меняется. И начинают сокращать полномочия российских администраторов, генералов на Кавказе. Все эти генералы, о которых мы говорим, они, несмотря на то, что генералы, они были еще и главными российскими администраторами в крае. То есть они возглавляли как военную администрацию, так и гражданскую администрацию в крае. Нужно было еще и управлять этим регионом в административном, в гражданском отношении. Задача очень и очень сложная. Розен был крепкий середняк российского генеральского корпуса, и уже поэтому он вряд ли мог рассчитывать на то, чтобы закончить Кавказскую войну, которую не удалось закончить его знаменитым предшественникам. Ермолову или Паскевичу. Ну и Розен в большей степени, его имя связывается не с какими-то успехами на Северном Кавказе в противостоянии с горцами, а прежде всего с громадным коррупционным скандалом, да, когда император Николай I в 1137 году посещал Кавказ, вскрылось огромное количество злоупотреблений. И вершиной пирамиды вот этих злоупотреблений был как раз-таки Григорий Владимирович Розен. Все это привело к отставке. К отставке Розена. Идея превратить Кавказ в административном отношении, в такое простое продолжение внутренних российских губерний, оно владело умом Николая I. Ну, а что касается Головина и Мингорода, то Евгений Александрович Головина была очень сложная такая ситуация. Он, по сути дела, там была попытка того, чтобы Головин занимался больше такими хозяйственными, гражданскими делами и выступал в качестве такого генерального интенданта, что ли, действующей армии, которая находилась под командованием Павла Фессоровича Граббе, талантливого генерала, а Граббе тем самым должен был обеспечить замирение Северного Кавказа, ну и в этом отношении несколько очень важных походов предпринял Граббе против горцев Северного Кавказа, против Шамиля, это 1139 года, да, штурм аула Ахульго.
Ульго – военная операция, проведенная силами отряда отдельного Кавказского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Граббе, целью которой была блокада и захват ставки имама Шамиля в ауле Ахульго, расположенной на одноименном горном плато в Дагестане. В июне-августе 1839 года потери русской армии составили 500 человек убитыми, 1722 ранеными, 694 контуженными. Потери горцев составили свыше 1000 убитых, и в плен было взято до 900 человек. Большей частью женщин, детей и стариков.
Затем 1640-1642 год, экспедиции в Чечню, которые не привели к каким-то серьезным результатам и наоборот, в общем-то, являлись поражениями российской армии. И после этого Граббе вынужден был, как я уже сказал, покинуть Кавказ. И про Александра Ивановича Нейгорода очень сложно сказать что-то такое содержательное. Это был очень осторожный человек, который не предпринимал каких-то серьезных шагов. Он прекрасно понимал, что карьера его предшественников были во многом загублены неудачами в Кавказской войне. И подобно генералу Головину, он, в общем-то, был скован инструкциями многочисленными, многочисленными регламентами и пожеланиями высшей власти. Поэтому сам инициативу проявлял крайне неохотно и всячески осторожно.
Тогда следующим у нас командующий это является, безусловно, князь Михаил Семенович Воронцов, который больше в истории Северного Кавказа больше известен тем, что, скажем так, в своих донесениях он написал, что он выиграл Даргинское сражение, в то время, когда горцы считают, что он проиграл Даргинское. Вообще его период, конечно же, приходится именно на период, когда имамат Шамиля начинает расширяться.
Это первый кавказский наместник. Человек, который получил в свои руки беспрецедентную власть. Не было до Воронцова на Кавказе человека, который обладал бы таким практически неограниченным административным ресурсом, как Михаил Семенович Воронцов. Николаю I пришла такая идея превратить, по сути дела, Кавказ в такой полуавтономный регион Российской империи, который бы управлялся, безусловно, человеком, имеющим непосредственное доверие, обладавшим непосредственно таким личным доверием императора, доверием Николая I. И Михаил Семенович сполна обладал им. Воронцов, он силен прежде всего личным доверием императора. Воронцов начинает с Даргинской экспедиции 1845 года. Вся эта затея с экспедицией в Даргу была разработана Николаем I, была разработана в Санкт-Петербурге. Воронцов после того, как прибыл на Кавказ в марте 1845 года, очень скоро понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Сломить сопротивление Шамиля, попытается захватить его столицу и тем самым закончить Кавказскую войну. И Даргинская экспедиция закончилась ожидаемым провалом. Это может показаться очень странным, но тем не менее ее сам Воронцов пытались представить в качестве грандиозной победы российского оружия. Воронцов умудрился потерять эти 7 тысяч человек в одном походе за там, пару месяцев. А Воронцов за это получил награды, почести. Провал Даргинской Воронцовской экспедиции, как мне представляется, стал большим уроком для Михаила Семеновича Воронцова. Он понял, что таким вот тактикой одного решительного удара войну на Кавказе завершить нельзя. Во-первых, российская армия, как мне представляется, научилась воевать с горцами Северного Кавказа. К тому времени уже выросло поколение офицеров, которое было прекрасно знакомо с условиями Кавказа, с особенностями горцев как противников. И именно Воронцову удалось нащупать такую большую стратегию Российской империи, которая совмещала бы непрекращающееся давление, военное давление на горцев Северного Кавказа с культуртрейдерской политикой, с демонстрацией того, что Российская империя, она способна не только разрушать аулы, но еще и строить образовательные учреждения, библиотеки и так далее.
Следующим нашим командующим это выступает у нас тогда Муравьев Николай Николаевич. Кроме того, что его деятельность выпадает на Крымскую войну, можно ли еще чем-то как-то обозначить период его правления?
Николай Николаевич Муравьев, он прежде всего известен тем, что он поссорился еще по дороге в Тифлис с кавказскими офицерами. Да, известно его открытое письмо Ермолову, и он там рассуждал по поводу того, что вот, Алексей Петрович, ваша землянка знаменитая, теперь вместо землянки и вместо тех скудных средств, которыми вы обладали, теперь на Кавказе есть дворцы, да, но реальных успехов в деле покорения Кавказа как не было, так и нет. Это, конечно же, вызвало острую ответную реакцию российских офицеров. А вообще Муравьев этим своим письмом, он как бы критиковал те порядки, те отношения, которые политику, да, Российской империи, которая сложилась на Кавказе в воронцовскую декаду, вот в это воронцовское десятилетие. Муравьев вообще ехал на Кавказ как такой отрицатель, что ли, воронцовского наследия. И очень многие ожидали и опасались, что он полностью пересмотрит политику Воронцова. И те люди, которые получили свои посты при Воронцове в крае, они боялись, что как раз приезд Муравьева оборвет их карьеру. И с другой стороны, люди, которые считали себя несправедливо обиженными в год наместничества Воронцова, рассчитывали на то, что Муравьев как раз-таки станет человеком, который наведет порядок. Муравьев изначально уже ехал на Кавказ как человек, который раскалывал кавказское общество, отдельный кавказский корпус и российских бюрократов. Кроме всего прочего, его наместничество, оно ведь пришлось на период Крымской войны, и поэтому большая часть отдельного кавказского корпуса была занята как раз-таки противостоянием с Турцией.
Крымская война, 1853-56 года. Война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства с другой. По итогам этой войны Россия возвращала османам город Карс с крепостью, получая в обмен захваченный у нее Севастополь и другие крымские города. Черное море объявлялось нейтральным. И, наконец, князь Александр Иванович Борятинский, который вошел в историю как покоритель горских народов. Почему Борятинскому удалось сделать то, что не удалось сделать предыдущим наместникам?
Борятинский рассматривал себя как такого наследника воронцовской политики. Вот, кстати говоря, в истории Кавказской войны, в истории российских главнокомандующих, командующих на Кавказе, вот есть такие переклички. Ермолов считал себя продолжателем дела Цицианова. Борятинский во многом считал себя, как мне кажется, как раз-таки продолжателем дела Воронцова. И вот не случайно в одном из источников Борятинскому приписывается такая фраза: «Мне досталась жатва воронцовского посева». Конечно же, у Борятинского было уже больше сил, чем у Воронцова, чем у кого бы то ни было до него. В 1857 году отдельный кавказский корпус, он превратился в кавказскую армию. Численность кавказской армии, которая была в распоряжении у Борятинского, она достигала 200-250 тысяч человек. Понятное дело, что с такими силами действительно Борятинский обладал колоссальными возможностями, при том, что возможности горцев, ресурсы горцев, они витали или с каждым годом сопротивления. А кто сопротивлялся еще российской власти на тот момент на Северном Кавказе? Сопротивлялись чеченцы и некоторые дагестанские общества на Северо-Восточном Кавказе к 50-м годам и продолжали сопротивляться адыги Северо-Западного Кавказа. То есть, понятное дело, что против такой силы всерьез рассчитывать на то, что можно устоять, не приходится. Это очень многие наибы, в том числе Шамиля, это почувствовали. Начинается конфликт конфликты внутри имамата, ну, в частности, самый известный это конфликт Хаджи Мурата и имама Шамиля, о котором очень... Это кризис имамата. Понятное дело, что имамат, который во многом исчерпал свои военно-политические ресурсы, он вряд ли мог противостоять вот этой гигантскому такому военному мощному кулаку. Ну и кроме этого, Борятинский был опытным полководцем, он прекрасно знал, что такое Кавказ, он очень хорошо знал, что такое Северо-Восточный Кавказ, потому что он служил и на Лезгинской кордонной линии, а он сражался и в рядах отдельного Кавказского корпуса. Борятинский в административном отношении, в таком политическом отношении, был человеком также незаурядным. Вот в частности, военно-народное управление, которое принято вспоминать в качестве такой успешной формы административного регулирования на Северном Кавказе, вот военно-народное управление, оно как раз-таки возникло во многом благодаря такой творческой административной работе Борятинского. Борятинский не только ведь рассчитывал на военное давление в деле покорения Кавказа, но также он был совершенно не чужд тому, чтобы идти на подкуп, где-то платить за лояльность, где-то договариваться, где-то пытаться переманить на свою сторону какими-то щедрыми обещаниями и так далее. То есть он очень успешно комбинировал такое прямое, прямолинейное военное давление, соответственно, вот эти дипломатические методы, в том числе где-то подкуп, где-то шантаж, часто события в Гунибе, да, в августе 1959 года рассматривается как окончание Кавказской войны на северо-восточном Кавказе. Понятно, что в горах очень сложно маневрировать какими-то войсками, там, армии 250 тысяч человек, поэтому вот активно против Шамиля на решающем этапе Кавказской войны на северо-восточном Кавказе были задействованы эти 40 тысяч человек. Концентрическое вот это знаменитое наступление, действия различными крупными отрядами, которые в итоге сходятся в одной точке, как бы получается, не оставляя выбора и путей отхода противнику, оно, в общем, стало классикой такой горской войны, войны в горах. Ну и, кстати говоря, его ведь убрали с Кавказа, чтобы Кавказскую войну закончил представители дома Романовых. Кавказскую войну на северо-западном Кавказе, такую окончательную точку для Российской империи в Кавказской войне ставил уже брат императора Александра II, великий князь Михаил Николаевич, который, кстати говоря, ну, такого значительного, конечно, участия в войне на северо-западном Кавказе не принимал, но, тем не менее, именно его отправили завершать Кавказскую войну, когда исход ее был уже ясен и понятен.
Хотя Кавказская война является одной из самых изученных учеными, любителями истории, писателями и просто интересующими фактами того периода, тем не менее, тема вдохновляет многих и по сегодняшний день. Мы еще не раз будем возвращаться к теме Кавказской войны. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был историк Амиран Урушадзе. В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Всего доброго. До новых встреч в эфире.